Представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Кончина реформатора, политика, экономиста Егора Гайдара. Первые итоги переговоров в Москве между президентом России Дмитрием Медведевым и генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. В чем разница между настоящей и мнимой индийской кухней? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном части программы «Время свободы». Сегодня утром ушел из жизни Егор Гайдар, откликаясь на его внезапную смерть, смерть одного из главных творцов российских реформ. Коллеги и соратники по политической борьбе говорят о том, что настоящее осмысление и оценка его личности, значение его деятельности в новейшей истории России пока лишь впереди, рассказывает Виталий Камышев.
Близкий соратник Егора Гайдара Ирина Хакамада видит что-то символическое в том, что из жизни уходят именно реформаторы первой волны, лидеры демократического движения начала 90-х.
Вслед за Ельциным уходит человек команды, которая смогла в 90-х годах, несмотря на весь трагизм, развернуть Россию в позитив, в будущее. Россия не хотела идти в будущее. Она сопротивлялась всеми институтами, менталитетом элиты и народа и продолжает сопротивляться, поэтому скатывается обратно. И в таких условиях, будучи ученым, взять на себя всю ответственность – это большой подвиг. И, видно, его сердце не выдержало, потому что люди его ненавидели, сваливали на него все, и он ответил не только за свои ошибки, но и за ошибки всех.
Бывшему премьер-министру, лидеру Народно-демократического союза Михаилу Касьянову довелось поработать с Егором Гайдаром в российском правительстве.
Прежде всего, я думаю, что нет сомнений в том, что Егор Гайдар внес неоценимый вклад в становление нашего нового государства, нашей Российской Федерации. И, конечно, видение, которое он имел в тот период времени, период трансформации тоталитарного Советского Союза в строительство новой демократической России, эти видения очень были ценны и до сих пор они не полностью еще воплощены в жизнь. В тот период времени я работал в Министерстве экономики и помню, когда у исполняющего обязанности премьер-министра собирались вечером министры и в том числе людей такого ранга, как я, на уровне начальников отделов для решения текущих оперативных задач, как накормить людей, например. Но хочу сказать, что когда я правительство возглавлял, то в этот период времени, конечно, при формировании пакета тех реформ, которые наше правительство проводило, опыт и непосредственное участие Егора Гайдара не присутствовали постоянно.
Член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин вместе с Гайдаром был членом фракции «Союза правых сил» в российском парламенте.
Без всякого сомнения, Егор Тимурович Гайдар – это один из величайших людей конца 20 века. Могу сказать, что его отличала совершенно фантастическая глубина понимания проблем и экономических, и политических, и социальных, и не только России, но и всей цивилизации. И горизонты, в которых он понимал сценарии развития народов, государств, конечно, это были горизонты и столетние, и тысячелетние. Я никого больше лично не знал, кто бы так ясно и четко понимал особенности и законы развития общества и экономики. И в то же время он занимался очень прикладными конкретными вопросами, в том числе в бюджетном комитете Государственной Думы. Фактически в бюджетном комитете Государственной Думы, куда записалось, как обычно, там огромное количество депутатов с лоббистскими целями, но буквально единичное количество депутатов, в том числе Егор Гайдар, реально занимались макроэкономическими вопросами, вопросами основ бюджетной политики государства российского. Конечно, в его столь ранней смерти, даже, скажем, гибели, огромное значение имело то, что он пропустил через себя все эти чудовищные катаклизмы, которые выпали на нашу родину последние 20 лет.
Убежден политик Борис Надеждин. Однопартийцем Егора Гайдара в свое время был и бывший губернатор Самарской области, член Совета Федерации Константин Титов.
Мне очень трудно сейчас говорить, потому что я достаточно много работал с Егором Тимуровичем Гайдаром в период его руководства правительством Российской Федерации. Мне приходилось с ним работать по партийной линии, по линии Союза правых сил, когда мы шли на выборы. Впечатление у меня, конечно, сегодня тяжелое. Я считаю, что очень преждевременно от нас ушел выдающийся человек, выдающийся государственный деятель. Он ни на что не претендовал, но если почитать его последние работы, то четко просматривается даже период, когда наступит кризис. Я не говорю про мировой, у нас в России. Поэтому мне думается, что мало внимания уделялось его трудам, его работам и выводам. Мне кажется, это наша ошибка.
О масштабе личности Егора Гайдара в интервью «Радио Свобода» говорил известный телеведущий Владимир Познер.
Для меня уход Егора Гайдара – это личная потеря. Мы были знакомы, но нельзя сказать, что мы дружили или виделись вне рабочей обстановки. Но вот у меня ощущение, что я потерял близкого друга. Для меня это символ всего передового, того, что пока еще не осуществилось в России. А это был человек поразительного мужества, на самом деле, твердости, принципиальности, ну и, конечно же, ума. Я не знаю, когда Россия воздаст ему должное и оценит все то, что он сделал, но я не сомневаюсь, что это произойдет.
Журналист и редактор Михаил Бергер знал Егора Гайдара на протяжении многих лет.
Мы познакомились, когда он еще работал в газете «Правда», я в «Известиях», были коллегами. Конечно, главное его дело – это начало новой российской экономики и новой российской жизни, которая непосредственно связана с именем Егора Гайдара. Гайдар – один из самых блестящих аналитиков и экспертов российской и мировой экономики, и человек, который глубоко и по-настоящему чувствовал взаимосвязь экономических процессов и в национальном российском масштабе, и в мировом. При всем том, он был человеком чрезвычайно деликатным, ну просто удивительно деликатным, как мне кажется, не бывают люди, занимающие такие высокие позиции в государственной иерархии.
Но при всей своей деликатности Егор Гайдар резко выступил против войны в Чечне. Рассказывает его коллега по фракции «Выбор России» в Государственной Думе, правозащитник Юлий Рыбаков.
Егор Тимонович, как, увы, немногие, хорошо понимал, что война в Чечне – это не только трагедия чеченского и российского народа. Он понимал, что война в Чечне – это тот затяжной катастрофический процесс, который остановит развитие демократических институтов России. С самого начала агрессии, еще до нее, он выступал вместе с Сергеем Адольфовичем Ковалевым, вместе со мной и другими, против начала боевых действий, за переговоры. И на протяжении всей войны, пока у него еще была такая возможность, он помогал и правозащитникам, которые спасали людей в Чечне, и всем, кто так или иначе пытался остановить эту бойню.
Егор Гайдар был политиком не только российского, но и европейского масштаба. Он сыграл важную роль в демократическом развитии стран постсоветского пространства, вспоминает бывший глава белорусского парламента Станислав Шушкевич.
Это был замечательный человек. Прежде всего, я его знал просто как человека. Во-вторых, много раз с ним встречался. В-третьих, в самых трудных моментах, которые были, например, в Беловежской пуще, все решения, которые были найдены там, сложных вопросов, фактически он был их автором. Мы принимали там все решения консенсусом, и он находил формулировки в самых трудных моментах. Он оставался для меня величайшим авторитетом моральным, величайшим авторитетом политическим и экономическим. Я искренне скорблю о кончине этого великого человека.
Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу. Родные и близкие, сообщают российские средства массовой информации, хотели бы похоронить его на Новодевичьем кладбище. Как известно, там был похоронен и первый президент России Борис Ельцин. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 149. Минувшей ночью скончалась еще одна пострадавшая. Российским правозащитникам Людмиле Алексеевой, Олегу Орлову и Сергею Ковалеву вручена премия имени Андрея Сахарова за 2009 год. Церемония награждения состоялась в Страсбурге. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен провел в Москве переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Республика Науру признала независимость Южной Осетии вслед за Абхазией. В ингушском городе Назрань в результате взрыва автомобиля погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. В Копенгагене сотни людей вышли на марш протеста, недовольные отсутствием прогресса на конференции ООН по борьбе с изменением климата. Европейский союз объявил, что прекращает дело против компании Microsoft по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства после того, как Microsoft согласилась предоставлять потребителям своей программной продукции на выбор 12 разных веб-браузеров. Нашу программу продолжит обзор публикации в международной печати. Сегодня это польская печать. Его подготовил варшавский корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Активисты профсоюзов на улицах защищают судоверфь. Это заголовок на первой полосе газеты «Денник Газета Правна». Заголовок статьи о вчерашней демонстрации в Варшаве, организованной профсоюзом «Солидарность в защиту рабочих мест на польских судоверфях, в оборонной промышленности и железной дороге». Горящие автомобильные покрышки, петарды, оскорбления в адрес правительства и двое легко раненых полицейских. Так можно подытожить вчерашнюю манифестацию на улицах Варшавы, пишет газета и отмечает, что в столицу намерены были приехать не 2, а 5 тысяч человек, а сама демонстрация должна была продолжаться не 2, а 4 часа, однако всему виной сильный мороз, который внезапно атаковал Польшу и, среди прочего, помешал профсоюзам реализовать свои планы в полной мере. Мы чувствуем себя как люди, которых приговорили к смертной казни. Но как еще чувствовать, если в свободной Польше реальностью становится то, о чем говорили власти в Польской Народной Республике? Мол, после массовых выступлений рабочих на судоверфях их надо было бы просто с землей сравнять, чтобы негде было против режима бунтовать. А тут то же самое с нами происходит, только уже в суверенной и свободной Польше.
Так нам робим,
говорит один из участников демонстрации. Правительство, однако, вряд ли прислушается к демонстрантам, поскольку на помощь уволенным с работы уже были выделены сотни миллионов злотых из так называемого социального пакета. Газета «Выборча» пишет о революционной идее Министерства труда, разработавшего законопроект, согласно которому каждый поляк сам мог бы выбирать, когда ему уходить на пенсию. Сейчас пенсионный возраст в Польше составляет 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Нужно лишь установить минимальную сумму пенсии, и если человек на эту сумму уже заработал, то может уже дальше не работать. Есть одно «но» – такая пенсия будет ниже, чем та, которую получают в 60 или 65 лет. И к тому же, какова должна быть эта минимальная сумма? Министерство труда пока на этот вопрос ответа не дает, пишет газета. В настоящее время минимальная пенсия в Польше составляет, в пересчете на американскую валюту, около 230 долларов, а средняя – 550. Газета «Выборша» рассказывает также о вчерашней попытке большой группы, главным образом чеченских беженцев, выехать из Польши в Страсбург, чтобы там подать жалобу в Международный суд по правам человека на плохое к ним отношение польских властей. Речь идет прежде всего о том, что, как отмечает газета, статус беженцев в Польше получают лишь 2-3% чеченцев, приехавших в страну, а за 11 месяцев нынешнего года соответствующее заявление подали более 5200 граждан России, в подавляющем большинстве чеченской национальности, и около 4000 граждан Грузии. Пока нет статуса, нет возможности работать, остаются лагеря для беженцев, на условия содержания, в которых сами беженцы нередко жалуются. Мировая общественность прежде всего должна нажать на Россию, чтобы та прекратила геноцид чеченского народа. Тогда и подобных вещей не будет. Мы, поляки, конечно, обязаны помогать чеченцам, ведь это народ, который целенаправленно уничтожают. Прежде всего, наша страна может давать им официальный статус беженцев, что часто, вопреки закону, не делается. Вместо этого чеченцам дают так называемый побыт толерованный. Говорит Адам Боровский из общественной организации «Свободная Чечня». Побыт толерованный – это разрешение остаться на польской территории, но без всякой социальной помощи, которая особенно необходима беженцам, и без так называемых «женевских паспортов» – документов международного образца, которые позволяют выехать за границы Польши. Именно таких документов и не было у тех беженцев, которые пытались выехать из Польши во Францию. Бывает, что чеченцы имеют потребительское отношение. Следует, однако, помнить, что его корни в страданиях, пережитых ими, и в ошибочном мышлении, что жизнь в Европейском Союзе услана розами. Поляки много лет были беженцами в разных концах света, пользовались помощью других. Этот долг нужно отдавать. Это вопрос элементарного приличия, пишет в редакционном комментарии «Выборчей» Мартин Войчиховский. Между тем, газета «Жечпосполита» на первой полосе размещает статью «Лагеря труда на берегах Вислы» о том, как некоторые бизнесмены заставляют прибывших в Польшу в поисках лучшего заработка иностранцев жить и работать в нечеловеческих условиях. В результате проверки инспекции труда и пограничниками фирмы B&R Expo было установлено, что около 60 граждан Украины и Таиланда работали на производстве по 12-16 часов 7 дней в неделю. Рабочие жили в неприспособленных тесных помещениях, а шеф фирмы держал их паспорта в сейфе и платил жалкие гроши, пишет газета. Жечпосполита подчеркивает, что это не первый подобный случай. В последнее время пресса писала о лагерях труда в Щецине и около Люблина. В таких нечеловеческих условиях работали также поляки в Италии. Несколько лет назад об этом много писали. Нет какого-то однозначного ответа, рецепта, как справиться с современным рабством. Известно, что многие из тех, кого незаконно эксплуатируют, могли бы работать легально. Если бы была снижена налоговая нагрузка на фирмы, которые, принимая на работу нового человека, вынуждены платить целую массу всевозможных отчислений, пишет журналист Петр Габриэль.
Это был обзор публикации в польской печати для программы «Время свободы». Его подготовил и представил наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен находится со своим первым визитом в Москве. Сегодня он уже провел переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также побывал в Совете Федерации, рассказывает Данила Гальперович.
Андерс Фог Расмуссен практически везде, где появляется, очень широко улыбается, уверяет тех, с кем он встречается, в том, что его цель – придать новый импульс отношениям НАТО и России. Видимо, это дружелюбие оценил Дмитрий Медведев, с которым встречался генсек НАТО. И в самом начале этой встречи Дмитрий Медведев сказал, что действительно у НАТО и России есть очень много сфер для сотрудничества.
Количество угроз действительно становится не меньше, а может быть даже и больше, потому что кто мог себе представить некоторое время назад, что нам придется, по сути, совместно реагировать на такую проблему, как пиратство. Сейчас нам приходится этим заниматься. Поэтому от уровня взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО зависит многое. Не так давно я выдвинул инициативу по созданию договора о европейской безопасности. Я знаю, что его внимательно изучают, и в том числе наши партнеры по НАТО. Я желаю успехов в вашей миссии и надеюсь на то, что в результате вашего визита в Российскую Федерацию отношения между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом станут более прочными и более продуктивными.
Я сам сегодня присутствовал на встрече Андерса Фога Расмуссена с председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым. И там очень сильно генсек НАТО напирал на то, что НАТО нуждается в помощи России в Афганистане. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» председатель Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров пояснил, что именно Андерс Фог Расмуссен имел в виду по поводу помощи в Афганистане.
Сейчас у нас двухсторонние соглашения с Францией, с Испанией и с Германией по транзиту не только не военных, но и военных грузов, чтобы этот формат был расширен, то есть, ну, прежде всего, для американцев, чтобы он стал интересен, хотя на переговорах Медведева с Обамой эта тема уже тоже проговаривалась. Во-вторых, он хотел бы больше задействовать Российскую Федерацию с учетом того опыта, который у нас был с Наджибулой, прежде всего, когда мы здесь на территории наших военных училищ и милицейских училищ и академий готовили специалистов. Он поднял вопрос о подготовке полицейских для Афганистана. И третий вопрос. Видать, у них совсем плохо с вертолетами в НАТО. Поэтому он будет поднимать и на встрече с Путиным вопрос о том, чтобы мы предоставили афганской армии российские вертолеты, обучили их летать, запасные части, там предоставляли топливо.
Скорее всего, еще генсек НАТО встретится с Владимиром Путиным. Будет у него пресс-конференция в Москве завтра и прочтет еще лекцию в университете. Затрагивался также проект договора о европейской безопасности. И вот здесь Виктор Озеров тоже поделился соображениями, которые высказал Андерс Фог Расмуссен.
Мы говорили о договоре европейской безопасности. Он считает, что обсуждать, конечно, можно, но делать его юридически обязательным, то, что мы предлагаем, там не стоит. Мол, есть ОБСЕ, где входит там 56 государств, которые вы подписали на этой базе. Мол, у нас есть все механизмы для того, чтобы решать вопросы.
И это очень важное замечание. Если действительно оно было сделано на встрече с Сергеем Мироновым, это означает, что НАТО официально хочет, чтобы этот проект договора о европейской безопасности не имел юридической силы, а был лишь таким поверхностным соглашением.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Сегодня прошло первое открытое собрание недавно созданной общественной коалиции в защиту Москвы «Пушкинская площадь». Репортаж Ольги Вахончевой.
В общественную коалицию в защиту Москвы вошли представители сразу нескольких общественных организаций: Моссовета, Архнадзор, Союз жителей Пушкинской площади, Старая Москва, Комитет Возрождения и другие. В день ее создания, 5 декабря, на Пушкинской площади были подписаны манифест защитников Москвы и коалиционный договор, который, по сути, содержит план действий общественности по защите исторических мест и памятников архитектуры от перепланировки или сноса. На данный момент членов коалиции волнует судьба Пушкинской площади, реконструкцию которой затеяли московские власти. Работы здесь уже начались. Полным ходом идет разбор здания, известного жителям города как дом бывших московских новостей. Все, что происходит на стройке, из окна своей квартиры в доме на Страстном бульваре ежедневно наблюдает член общественного движения «Пушкинская площадь» Николай Шинкаренко.
Я не только вижу, я это слышу постоянно, всю эту жуткую вибрацию, которая происходит. Работают гастарбайтеры, которые не имеют вообще никакой квалификации. Дом ломается такими допотопными методами, то есть его бьют битой. Пыль летит такая, что окна протирать просто невозможно. Открыть, чтобы проветрить, тоже нельзя. И вот его ломают и собираются построить здесь опять очередную гостиницу с подземными гаражами, как всегда. После того, как его разломают, будут рыть вниз. А собственность, кое мы имеем пока в виде вот наших квартир, она просто под угрозой обрушения. А жизнь, она просто невыносима.
По информации Николая Шинкаренко, территория, которую занимает Пушкинская площадь, сдана московскими властями в аренду акционерному обществу ТДЦ «Тверской».
Департамент земельных ресурсов подписал арендный договор, ну, естественно, с ведома Лужкова и его правительства, по которой сдал открытому акционерному обществу ТДЦ «Тверской» вот эту площадь 1,9 гектара в аренду под строительство вот этого торгово-досугового центра и под строительство вот этого подземного гаража. Значит, инвестиционный контракт, который подписан тоже правительством Москвы в лице Росляка. Он предусматривает, что, дескать, будут здесь построены какие-то подземные тоннели, будут расширены полосы движения, и что все это сделает вот это акционерное общество, кстати, у которого уставный капитал 100 тысяч рублей всего. И собственные средства, собственно говоря, не намного отличаются от капитала. И неизвестно, откуда они привлекут эти средства, и какой банк в нынешних условиях, не говоря уж там про иностранный, какой наш там банк даст им такие деньги, чтобы освоить там заявленный последний протокол, то, что подписано на совещании там у правительства Москвы, ориентировочная стоимость там 400 миллионов долларов, дескать, всего этого строительства. И потом бульварное кольцо запереть в тоннеле – это бессмыслица полная. Это мы говорили еще в 2006 году.
Договор об аренде Пушкинской площади у акционерного общества ТДЦ «Тверской» с московскими властями нет, заявил в интервью «Радио Свобода» инженер фирмы Алексей Дмитриев.
Пушкинская площадь – это городская территория. То есть все, что будет построено в рамках по закону города Москвы. Облик площади не изменится. Единственное, что появится, туннель, который со стороны Страстного бульвара будет одним туннелем, и со стороны Тверского будут выходить два туннеля, повторяют проезжую часть, скажем, тот рисунок, так штанами огибая сам бульвар. И все, в принципе, больше ничего не изменится. Московские новости – это не наш объект, там другая компания занимается реконструкцией этого здания. С нашей стороны, напротив Макдональдса, сейчас в Новопушкинском сквере идет археологическая работа во главе с главным археологом города Москвы Александром Григорьевичем Веслером. Там что-то интересное нашли, все это будет представлено потом в специальный музей, там для этого строится музей по Пушкинской площади. Будет парковка на 850-1000 машин мест. Будет первый подземный этаж, который, скажем так, соединит все пространство площади между собой. Проект прошел все существующие экспертизы, и эксперты подтвердили безопасность сооружения из окружающих зданий. Все это абсолютно безопасно.
Координатор общественной коалиции в защиту Москвы Роман Ткач практически уверен, что в ходе реконструкции Пушкинская площадь потеряет свой исторический облик.
Место для всех москвичей святое и родное будет уничтожено раз навсегда, в том виде, в котором существует сейчас. Там даже не говоря о том, что ряд московских организаций предлагает восстановить часть объектов, уничтоженных в 1937 году. Не будет возможно не только это, но и даже нынешний вид будет утрачен. Это проблема, конечно, не только в Пушкинской площади. Знаем прекрасно, что сейчас и по ЦДХ опять поднялись вопросы, несмотря на, казалось бы, победу жителей в прошлом году, ее все равно собираются снести. Тот градостроительный план, который сейчас мошенническим фактически путем пытаются провести в качестве закона депутат от «Единой России», люди, близкие к Юрию Михайловичу Лужкову, мэру Москвы, если он будет принят, если он будет реализован, то по нему попадает под уничтожение более 300 объектов в центре города. Это улицы и кварталы.
Между тем, обсуждение законопроекта о генеральном плане города Москвы в Мосгордуме в первом чтении уже прошло. Второе чтение состоится на следующей неделе, в среду. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы. Место похорон пока не определено. Егор Гайдар, известный российский экономист и политик, скончался в среду утром в возрасте 53 лет. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 149. Минувшей ночью скончалась еще одна пострадавшая. Российским правозащитникам Людмиле Алексеевой, Олегу Орлову и Сергею Ковалеву вручена премия имени Андрея Сахарова за 2009 год. Церемония награждения состоялась в Страсбурге. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе визита в Москву обсудил с российским руководством вопросы сотрудничества между Россией и НАТО. Дмитрий Медведев после встречи с Расмуссеном заявил, что эти отношения, серьезно осложнившиеся после прошлогоднего вооруженного конфликта между Россией и Грузией, сейчас выходят на новый уровень. Республика Науру признала независимость Южной Осетии. Во вторник Науру, карликовое островное государство в Тихом океане, установило дипломатические отношения с Абхазией. В ингушском городе Назрань в результате взрыва автомобиля погибли не менее 2 человек. Еще 2 получили ранения. В Копенгагене сотни людей вышли на марш протеста, недовольные отсутствием прогресса на конференции ООН по борьбе с изменением климата. Европейский Союз объявил сегодня, что прекращает дело против компании Microsoft по обвинению в нарушении антимонопольного антимонопольного законодательства. Решение принято после того, как Microsoft согласилась предоставлять потребителям своей программной продукции на выбор сразу 12 разных веб-браузеров. Иран объявил об успешных испытаниях модернизированной ракеты среднего радиуса действия «Саджиль-2». Начальник полиции одного из районов провинции Герат на западе Афганистана погиб при взрыве, убиты 3 его телохранителя. Итальянская полиция задержала человека, который пытался пробраться в миланскую больницу, где восстанавливается после недавнего нападения премьер-министр Сильвия Берлускони. Слушайте информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня, как всегда, в 20 часов. И рядом со мной в студии его ведущий, мой коллега Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема сегодня, увы, опять трагическая. Это кончина Егора Гайдара. И вся первая получасовка будет посвящена воспоминаниям об этом политике и экономисте. Подведем итоги переговоров России и НАТО на высшем уровне. Вспомним о том, что российским правозащитникам вручили сегодня Сахаровскую премию в Страсбурге. А в конце поговорю вот на какую тему. Министерство обороны Украины, как стало известно, разрабатывает новые строевые уставы, где происходит отказ от принятого в советской и сейчас в российской армии прусского строевого шага. И вот об этом и также о тех изменениях, которые произошли в ритуале и символике украинской армии за постсоветское время, я говорил с киевским военным экспертом Сергеем Сгурцом. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Есть строевой устав, в котором предусматривается поднятие носка на высоту 15-20 сантиметров. И я, как бывший офицер, ходил и учился, и на парадах ходил именно так. Когда вы вспоминаете роту почетного караула, которая скорее демонстрирует больше, скажем так, эквилибристику строевую, то я думаю, что это вещи раз.
Далеко ли украинская армия ушла с точки зрения ритуала и символики военной от советской армии? Какое, например, принято сейчас обращение в украинской армии? Товарищи офицеры или по-другому как-то?
Принято обращение с офицером «панове офицеры» або «панове генералы». Может употребляться форма «товарищи офицеры», або, скажем так, товарищи солдаты. Что касается символики, то за это время она принципиально изменилась.
Система звания осталась той же?
Та же самая, хотя были, скажем так, попытки вести так называемых четырехзвездных генералов, но эта инициатива не прижилась.
А какой язык внутри армейский? Все команды всегда отдаются только на украинском языке или допускается использование русского?
Все уставы боевой подготовки и строевой подготовки переведены на украинский язык, и, в принципе, за 18 лет уже употребление украинского языка стало без вариантов в разговорной речи. Русский язык никто не запрещает. Но команды даются на украинском языке.
Изменения в украинской армии после постсоветское время. Это экспертный анализ киевского военного эксперта Сергея Сгурца. Подробнее об этой и других важных темах дня в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Сегодня в Страсбурге вручена премия имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Она вручается обществу «Мемориал» Сергею Адамовичу Ковалеву, Олегу Петровичу Орлову и Людмиле Михайловне Алексеевой. То, что Людмила Михайловна, руководитель одной из крупнейших и старейших организаций правозащитных в России, Московской хельсинской группы среди награжденных, показывает, что премия на самом деле она всему российскому правозащитному сообществу. С одной стороны, это большая заслуга. Уже один раз эта премия вручалась нашему соотечественнику Анатолию Тихоновичу Марченко посмертно. Теперь в этой премии тоже есть большой оттенок горечи. Несколько лет назад на премию были номинированы Наталья Истемирова и Сергей Адамович Ковалев. Тогда получили другие, не менее достойные люди. Теперь Наташу убили. Мемориалу вручают эту премию. Все-таки нужно понимать, что здесь прежде всего человека, которого мы помним, это Наташа, чья деятельность в значительной степени способствовала тому, что о мемориале, о нашей работе имеет смысл говорить. Это деятельность в Чечне, деятельность на Северном Кавказе в условиях контртеррористической операции, так называемой, по сути дела, войны. Премия, когда будет вручаться, наверное, будут названы имена и других людей. Анны Политковской и Анастасии Бабуровой, журналистов «Новой газеты». Все-таки они относятся к той части журналистики, которая об этих правах человека и писала. Или адвоката Станислава Мартилова, который тоже очень много работал в этом направлении. Или ученого-этнолога Николая Геренко, который как эксперт выступал на процессах против нацистов. Слишком много потерь у нас среди тех, кого можно широко назвать правозащитниками. Эта премия возвращается в Россию. Она же не зря названа именем Сахарова. С идеями Сахарова, с идеями советских диссидентов в большой мере связано то, что права человека, права личности поставлены на один уровень с правами интересами государств в современной Европе, в современном мире, по крайней мере, на бумаге.
Накануне в Москве завершилась международная конференция, которая называлась «Идеи Сахарова сегодня». И, собственно говоря, вручение этой премии тоже приурочили 20-летию со дня смерти Андрея Дмитриевича. Вы были на этой конференции, вы участвовали. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях.
Были очень глубокие выступления, но в то же время я сильно не удовлетворен. 41 год назад, когда Андрей Дмитриевич Сахаров опубликовал, что значит опубликовал, бросил самиздат свое размышление о мирном существовании, прогрессии и правах человека, это было новое слово. Это было новое слово, потому что увязывание этих трех основополагающих сущностей, указание на их неразрывную связь, в общем, это, как бы теперь сказали, было ноу-хау. За эти годы, на самом деле, это стало общим местом. Ну да, появились исследования, что-то подтверждающие чуть ли не математически. Но мир изменился. И более того, есть противоречия между разными составляющими этой триады. Это естественно. В любой системе понятий, даже если нет противоречий, можно сформулировать такую задачу, которая окажется противоречивой и потребует выбора. Это и есть та самая свобода мысли, которой от нас требует время. К сожалению, об этом речи не было. Конференция выполнила другую очень важную функцию. Функцию изучения наследия Сахарова, но вряд ли продолжение той работы, которую он начал. А премия, премия она за свободу мысли. Свобода мысли сегодня нужна для того, чтобы вызовы времени встречать вовремя, а не в виде последствий.
Это был Александр Черкасов, член Совета правозащитного центра «Мемориал».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжают сетевые разговоры.
Декабрь традиционно является месяцем подведения итогов. Главный редактор петербургского городского журнала «Город 812» Сергей Балуев подводит итоги последних месяцев в своем блоге на сайте издания.
Понятно, что наступила полоса неудач. Сборная России проиграла словакам в футбол. ГЭС поломалась, поезд взорвался, клуб сгорел. В общем, возникает совершенно естественный вопрос, что делать после таких поражений. Японцы, не все, конечно, но последователи Бусидо, уверяли, что думать тут нечего. Если человек считает, что постигшая его неудача унижение, самое меньшее, что он может сделать, это вспороть себе живот, предпочтя смерть позорной жизни. Поскольку, объясняли японцы, совершенно невозможно жить, когда в груди становится тесно от ощущения, что судьба отвернулась от тебя, когда в голове постоянно стучит мысль, что твое имя покрыто позором. Таким образом, как реагировать на свалившееся несчастье нашим правителям, понятно. Неясно, что делать подведомственному им народу.
ЖЖисты дополнили список Балуева. Опять упала булава, в Госдуме прорвало трубу. И еще раз применили на практике традиционный для России выход из сложившейся ситуации. Народу, как показывают блоги, в таких унизительных обстоятельствах остается только смех. Вот примеры. Пользователь Еу Шестаков предлагает в связи с булавой и ракетоносителями для нее, строительство которых решено пока приостановить, новое прорывное решение.
Мне пока не удалось связаться с академиком Петриком, телефон Грызлова я потерял, Малахов занят испытаниями новой мочи, поэтому подключить лучшие умы страны сейчас не получится. Но идея есть, и вкратце она такова. Кашалот. Вооруженный одной надежной проверенной ракеты Р-29 РМУ-2 «Синева». Самец весит 50-70 тонн, ракета 40, то есть ему вполне по силам как возить ее на себе, так и буксировать на крюке. Единственное из принципиально нового, что нужно осуществить, это сделать кашалота пилотируемым, то есть прикрепить к нему капсулу с матросом-наездником. Причем, поскольку мозг кашалота в среднем весит около 7 килограмм, что гораздо больше человеческого, то в услугах матроса как командира он не нуждается. Матрос нужен только для придания кашалоту статуса корабля.
Юзер Ивант информирует общественность в связи с прорывом думской трубы.
Одна знакомая, парламентский корреспондент, девушка, которой я доверяю безусловно, сообщает, что из затопленного зала пленарных заседаний Государственной Думы слышны стуки. Скорее всего, там еще есть живые люди, но члены фракции «Единой России» ничего не делают, чтобы их спасти.
В комментариях пользователь Rusty Head сетует.
«Жаль, что не канализацию прорвало. Было бы единство формы и содержания. Фракции там всякие. Жидкая фракция, твердая, красно-коричневые и так далее».
Российские блогеры еще раз подтверждают истинность старого тезиса Михаила Михайловича Бахтина о высвобождающей силе низового юмора. В американских блогах продолжают бушевать страсти по поводу реформы системы медицинского страхования, предложенной администрацией Обамы. По одной из наиболее острых тем о праве женщин на включение абортов в государственный страховой пакет высказался блогер консервативного портала Таунхолл Чак Норрис. «Колумнист, которого невозможно убить», как гласит его краткая биография на сайте, предложил взглянуть на проблему с библейской точки зрения.
А что если бы у Марии была страховка, покрывающая аборты? Что если бы молодая, бедная женщина без частной страховки получала бы от государства деньги, чтобы избежать осмеяния, остракизма или даже побивания камнями из-за внебрачной беременности? Представьте великих людей, которые бы исчезли из истории, если бы их родители были столь же прогрессивны, что и умники из Вашингтона. Не превращается ли Обама в ирода?
Это несколько демагогическая риторика Норриса, направленная скорее против абортов как таковых, сделала объектом осмеяния самого киноактера-каратиста. С наиболее полным разбором заметки Чака Норриса выступил блогер «Хаффингтон-Пост» Крис Келли. Не задерживаясь на таких очевидных логических неувязках, как разница между возможностью и действием, ведь производителей оружия нельзя обвинить в убийствах, совершенных с его помощью, Келли формулирует гораздо более серьезное обвинение в адрес Норриса – неуважение к Деве Марии и святотатство. И это при том, что Норрис является членом Национального совета по вопросам изучения Библии в школе.
Нельзя использовать Марию как пример женщины, промышляющей об аборте, потому что Мария, избавляющаяся от Спасителя, не была бы Марией. А если бы она не была Марией Богородицей, то Иисус не был бы Иисусом. Она была бы обычной женщиной, он обычным чокнутым. Если ты хочешь изучать Библию в школе и при этом думаешь, что Мария могла бы сделать аборт, если бы он был для нее бесплатным, о чем с тобой вообще говорить? Ты не вправе иметь своего мнения по вопросам теологии. Ты не вправе даже вешать бумагу в мужском туалете.
В комментариях пользователь LaFon5891 попытался вывести дискуссию на более серьезный уровень.
Подумайте о детях, гибнущих в двух войнах, которые мы сейчас ведем. Подумайте, сколько религий и учений они могли бы основать. И что людям, которые стоят за этими войнами, есть до них хоть какое-то дело? Неа. Этих людей заботят исключительно нерожденные дети. А уже родившиеся слышат от них только нет. Никакого лечения, никакой социальной помощи. Помощи, никакого образования, никакого права вступать в брак с теми, кого ты любишь. Если вам так нужны эти дети, то почему бы не заботиться о младенцах, о детсадовцах, о подростках и о взрослых, в которых вырастают потом эти дети?
Однако особо серьезного разговора не получилось. В ответ на эту реплику пользователь Red Frog сразу же дал исчерпывающее объяснение инциденту.
У Чака явное профзаболевание. Его слишком часто били тяжелым по голове.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы. Место похорон пока не определено. Егор Гайдар, известный российский экономист и политик, скончался в среду утром в возрасте 53 лет. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 149. Российским правозащитникам Людмиле Алексеевой, Олегу Орлову и Сергею Ковалеву вручена премия имени Андрея Сахарова. Церемония состоялась в Страсбурге. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен провел в Москве переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым. Республика Науру признала независимость Южной Осетии. Накануне это карликовое островное государство в Тихом океане установило дипломатические отношения с Абхазией.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский, Владимир Рыжков, Станислав Шушкевич вспоминают о Егоре Гайдаре.
Комментарии экспертов.
Россия НАТО. Новый сезон.
В блогах «Свободы».
Солдаты Первой Чеченской. Фоторепортаж Алексея Сазонова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В ноябре в России впервые за последние 13 месяцев отмечен рост промышленного производства по отношению к прошлогодним уровням, хотя еще в октябре объем был на целых 11% ниже, чем в октябре 2008 года. Какие факторы привели к столь резкому развороту и в какой мере они проявятся в ближайшие месяцы? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» мой коллега Сергей Синицкий.
Главными факторами разворота в статистике объемов промышленного производства в России могли стать два. Во-первых, эффект низкой базы. В ноябре прошлого года, когда кризис в России уже проявился в полной мере, объемы производства резко упали. Во-вторых, фактор возможного исчерпания запасов продукции, созданных российскими предприятиями ранее, за счет которых они выполняли заказы потребителей в последние месяцы. Если запасы исчерпаны, новые заказы можно выполнить лишь за счет нового производства. Из Москвы заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Мне представляется, что все-таки фактор запасов, он уже был большей части отыгран летом, и именно поэтому там видели более уверенный темп восстановления промпроизводства. А вот то, что мы сейчас видим эти данные, они, я думаю, в первую очередь обусловлены эффектом низкой базы, поскольку фактически в октябре прошлого года началось резкое падение объема промышленного производства. А уже в ноябре 2008 года промышленное производство упало почти на 11%. К октябрю 2008 года, то здесь же вообще был резкий провал. Поэтому статистика в этом плане, если мы говорим о годовых темпах сравнения, она не должна сильно воодушевлять, именно потому что мы фактически начинаем сравнивать с кризисными данными, то есть эффект низкой базы – это, конечно, определяющий сейчас.
Главный экономист исследовательского центра развития при Высшей школе экономики Валерий Миронов.
Если говорить о том, почему динамика промышленного производства в ноябре стала положительной, когда промышленность выросла на 1.5% по отношению к ноябрю прошлого года, тогда как в октябре еще было падение на 11,2% по отношению к октябрю 2008 года, то основную роль здесь сыграл эффект низкой базы. Последние данные по запасам на 1 октября, которые недавно появились, говорят о том, что запасы еще выше нормы. И чтобы они были приведены к норме, к докризисной норме, потребуется еще квартал-два. Вот тогда будет еще один скачок, может быть, по крайней мере, если исходить из той гипотезы, что запасы не будут снижаться ниже нормы, как это было при выходе из кризиса в 1999-2000 году, когда предприятия еще долгое время после того, как начался экономический рост, сокращали запасы, уводя их далеко вниз от нормы. Только с 2003 года началось их восстановление.
Для роста промышленного производства в России в ближайшие месяцы заметными темпами. Сколь существенным оказывается фактор восстановления кредитования предприятий, причем не только крупнейших, для которых и кредиты доступнее, и рынки облигаций открыты. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Я полагаю, что этот фактор определяющий. Дело в том, что еще до кризиса российская промышленность вступила в фазу так называемого инвестиционного роста, то есть для дальнейшего роста были необходимы инвестиции в новые мощности, то есть именно этим как раз картина, скажем, кардинально отличалась от того, что наблюдалось после 98 года, когда там еще были значительные незадействованные мощности, оставшиеся со времен СССР, и кризис здесь картину кардинально не изменил. Безусловно, некоторое восстановление сейчас может быть возможно и без наращивания инвестиций, но опять-таки мы говорим о восстановлении в рамках того, что мы потеряли за прошлый год. Однако для дальнейшего устойчивого роста, безусловно, необходим рост инвестиций. Ну, то есть в нашем случае оно прямо связано с расширением кредитования, с размораживанием кредитных рынков.
Если ноябрьский рост промышленного производства в России был обусловлен в основном низкой базой ноября прошлого года, то, видимо, в декабре и январе этот рост будет еще большим. Ведь базы декабря 2008 года и января 2009 еще ниже, чем ноября. Но, начиная с февраля, прошлогодние базы для расчетов начнут повышаться, а фактор исчерпания запасов может проявиться еще позже. Каковы ваши прогнозы? Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Несомненно, что в ближайшие месяцы, когда фактор запасов еще не будет влиять, я имею в виду декабрь и январь, темпы роста будут гораздо выше год к году, чем в ноябре, даже если у нас не будет никакого роста со снятой сезонностью. Если предположим, что будет стагнация со снятой сезонностью, то есть промышленность, грубо говоря, со снятой сезонностью не будет совершенно расти, все равно тогда в декабре вырастет процента на 2-3 по отношению к тому же периоду прошлого года. В январе рост подскочит до 9 примерно процентов год к году. Далее будет примерно 4,2, 5, 4, 2 и 3. И в конце года мы вновь выйдем на темпы роста около нуля по отношению к тому же периоду прошлого года. Если же фактор запасов сыграет, то есть предприятия все-таки не будут сокращать запасы ниже нормы, а все-таки начнут покрывать текущий спрос с помощью увеличения производства, то мы можем ожидать дополнительного скачка во втором квартале, но затем снова произойдет замедление, если не будет реального роста спроса, то есть роста инвестиций, роста экспорта и роста заработных плат.
В ноябре объемы промышленного производства в России впервые за последние 13 месяцев увеличились к прошлогоднему уровню, то есть ноября 2008 года, на 1,5%. А рост к уровню предыдущего месяца, по данным Федеральной службы статистики, составил в ноябре 2%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 18:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее, как всегда, завершает наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Индии. И в ней речь пойдет об индийской кухне, в частности, о том, какие изменения она претерпевает в наши дни. Оказавшись на юге Индии, корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побеседовала на эту тему с несколькими местными жителями, в том числе с поваром-знаменитостью. Свои впечатления она представляет нашим слушателям.
Про Индию часто говорят, что это не страна, а субконтинент. Нечто похожее можно сказать и об индийской кухне. Это выражение несет в себе мало смысла без указания, о какой именно местности речь. Самое грубое разделение – на север и юг. Но дело на этом не кончается. Во всех, даже небольших районах, есть свои особенности. Скажем, Карнатака и Керала, два соседних южноиндийских штата, в отношении готовки отличаются друг от друга сильнее, чем Франция и Бельгия. Впрочем, новичкам трудно бывает разобраться в тонкостях кухни, которая им кажется повсюду одинаково острой. Карри он и есть карри, чего там пробовать. Мешает и повсеместное распространение индийских ресторанов. В Европе и Северной Америке они придерживаются облегченных версий нескольких популярных блюд, рассчитанных на варварские вкусы, непривычные к пряностям. По легенде, тикка-масала, как название конкретного блюда, было придумано в Лондоне поваром-пакистанцем, экспромтом, в попытке завлечь экзотическими звуками клиентов. Короче говоря, термин этот из разряда «клюква развесистая». Подобные наименования прижились. Нынче всякий может, не задумываясь, заказать в индийском ресторане тикка-масалу или корму, а совсем бесстрашные, очертя голову, спрашивают виндалу. О том, что в каждом случае необходима масса дополнительных пояснений, известно не всем. Мифов относительно индийских кулинарных традиций немало. Например, считается, что в Индии большинство коренного населения – вегетарианцы. В наши дни это, похоже, не так. Рыбу и морские продукты едят многие, в особенности, разумеется, на побережье. Курица тоже вполне допустима, в том числе для тех, кто посещает индуистский храм. Поедание баранины, и если ты не мусульманин, свинины – вещь вполне обычная. Более того, даже священные коровы идут в пищу, не себе, так туристам. Последователи индуизма рассуждают так – убивать нехорошо, но раз этот кусок мяса оказался на прилавке, помочь я ему уже ничем не могу. Стало быть, почему бы его и не купить? Следует помнить и то, что в Индии процесс приготовления еды не менее важен, чем ее потребление. Уж если человек готовит, то готовит он истово, как правило, на большое количество едоков, часто блюда, которые сам не ест. Тем, кто готовит, точнее, священно действует, именно так это выглядит со стороны, важно не столько попробовать, что у них получилось, сколько понять, поглядев, как это едят другие. Вот что говорит Тикей, хозяин гостиницы и повар со стажем. Когда я что-то готовлю, дело не только в рецепте, дело во вкусе, который у человека на языке. Я в тот раз наблюдал, как вы едите, что вам нравится, что нет. Теперь я знаю, что происходит у вас во рту. То есть знаю, что и как делать. Обычно я смотрю, как человек ест, и стараюсь угадать, что думает его язык. Какова для него на вкус эта вещь. Как пойму, начинаю готовить. Другой повар, известный на всю страну Санджив Капур, владелец сети ресторанов и ведущий популярнейшей кулинарной телепрограммы Хана Хазана, производит впечатление человека менее вдумчивого, более практичного. Для него работа в кухне – обычный бизнес, цель которого – удовлетворить клиентов. Вкусы самого Капура спартанские. На вопрос, есть ли у него рецепты попроще, чем те, которые он приводит в своих книгах, он тут же одним таким поделился. Откройте холодильник, достаньте любые овощи, которые можно есть сырыми. Порежьте, добавьте чуть-чуть соли и лимонного сока. Жарить не нужно. Вот и все, быстро и всегда удается. Я сам так делаю. А если надоест, кладу в миксер, добавляю пару кубиков льда и готово. Чтобы не стоять на месте, Капур черпает идеи в кухне разных стран. Недавно вышедшая его книга посвящена Китаю, Малайзии и Таиланду. Самые труднодоступные ингредиенты он предлагает заменять чем-нибудь попроще, с индийской точки зрения, а не догматично следовать тому, что считается каноническим вариантом. В ответ на возражение вроде «Ну как же тогда быть с аутентичностью?» кулинар парирует «Да, конечно, сегодня у нас так не готовят. Точно так же, как пару столетий назад в Индии не использовались томаты, чеснок и картофель. Их тут попросту не было. Нынче же попробуйте представить себе индийскую кухню без них. Пройдет время, и кто знает, какой-нибудь бириани из лапши будет считаться традиционным индийским блюдом». Впрочем, старые традиции Капура тоже интересуют. Следующую свою книгу он планирует составить целиком из рецептов своих матери и бабушки. Я делаю вот что. Изучаю все эти рецепты, записываю, а потом вношу небольшие изменения. Стараюсь немного подогнать их под современные вкусы. Где что-то упрощу, где количество масла уменьшу. Вернемся к вегетарианцам. Для них в Индии настоящее раздолье. Не хочешь пользоваться даже тем, что успели убить до тебя, вокруг полно другого. Одних бананов существует несколько сот разновидностей. Манго дают урожай 3 раза в году. Многие фрукты, в том числе папайю, опознать достаточно трудно. Они в несколько раз крупнее тех худосочных плодов, что пылятся в европейских супермаркетах. Словом, за вегетарианцев переживать не приходится. Они же, наоборот, хотя и терпимо относятся к поедателям плоти, но порой дружески предостерегают их от связанных с этим опасностей. Молодой журналист Суриш происходит из касты брахманов и следует многовековым семейным традициям. Он не ест даже пирожных, не потому что боится поправиться, а потому что в их состав входят яйца. В качестве аргумента в пользу такого образа жизни Суриш привел следующий. «Как станешь вегетарианцем, все у тебя пойдет вниз». А в ответ на удивленные взгляды слушателей пояснил. «Давление, холестерин, лишний вес, в общем, все». Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свободы.
Репортаж Анны Асланян завершил 3-й заключительный информационный час программы «Время свободы». Его подготовили продюсеры Лина Ширяева, Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» специальный выпуск передачи «Время гостей». Он посвящен памяти Егора Гайдара. В прямом эфире о нем будут говорить друзья и соратники Геннадий Бурбулис, Андрей Нечаев, Иван Стариков, Евгений Гантмахер, Владимир Мау. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Водители и пресс-секретаря УГФ выволокли из машины. Тираж забрали.
У Вайля была невероятная свобода.
Петр покинул нас, но оставил многое. Его выдающаяся личность.
Великий ученый, великий государственный деятель. Он спас.
Расмуссен перед вылетом в Москву сказал, что рассчитывает на более широкую российскую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.